Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, власти будут повышать НДС с 20 до 22% и так далее. Скажите мне, пожалуйста, на каких предпринимателей это отразится больше всего негативно, я говорю про средний и малый бизнес? Вот по кому ударит сильнее?
Давайте опять у нас нужна историческая справка, а у нас, как обычно, полчаса. Значит, это слух и темни. Значит, НДС – это самый бестолковый, это чиновничий налог. Это налог исключительно для чиновничьей расы. Это класс, классика жанра. Если у вас экономика производственная, то по большому счету нужно переходить от НДС к налогу с продаж. Если говорить о предпринимателях, НДС не отразится от слова совсем никак. Причина очень простая. НДС взимается уже, он отразится на стоимости товаров. И здесь, если брать о трех в нововведениях, скажем так, утиль, сбор, отмена, ну или фактически сокращение УСН и НДС, то про малых проще говорить про УСН и утиль. А НДС это просто интегрально, когда вы слышите чиновник, надо ставить рядом со слэш равно бюджет, и, соответственно, там наполнится, чуть-чуть больше наполнится бюджет, приблизительно там на 1,2 триллиона. Ну, за счет чего? За счет продуктовой инфляции, цены вырастут. Все, кратко так.
То есть это просто ударит по потребителям в действительности?
Да, по доходам населения, конечно. Ну, так и должно быть. Ну, НДС в целом, еще раз, вот просто вы молоды и красивы, значит, вы не присутствовали на том, как НДС в свое время вводился. Вводился он очень волюнтаристский. Было заседание, я тогда тоже был молод и красив. И тогда, я не помню, кто это выдвинул предложение коллегам, там, если напишут, которые были со мной вместе на заседании. И НДС вводился под лозунгом из разряда, ну, они все равно эти твари не платят, имеют отсюда большой крупный бизнес, а давайте им что-нибудь введем. И вот есть такое слово НДС. А какую цифру мы поставим? А давайте 32. Нет, 32 многовато, давайте 28. И вот НДС назначался именно так. Никто не просчитывал цепочки поставок. Там обоснования выдавались крайние, ну, такие полпотолок. Сейчас-то вот вы задайте ключевой вопрос, почему не налог с продаж? Потому что когда еще у тебя переторговывает страна, скажем так, ну, теоретически можно вводить НДС. А если у тебя уже на сегодняшний день страна достаточно многое в цепочке производит, то нужно выходить на, условно говоря, конечного потребителя. То есть НДС, то есть налог с продаж должен взиматься с продажи. Когда все цепочки пубертации там, или переработки товара закончен. Вот и все.
Подожди, можно я уточню? Я вспоминаю, как год назад, когда власти повышали налог, мы расширяли прогрессию по НДФЛ, они же обещали не менять никакие налоги до 2030 года. Был специальный перечень поручений от Путина выложены. И вот.
Ну, это вы сейчас мне сейчас приведите. Знаете, сюда еще надо вставку этого из места встречи изменить. Шагай. Куда? Старший приказал. Шагай, твое место в буфете. Я могу только вам ответить этой фразой. Мало ли они обещали. Ну, мы же взрослые люди. У нас вроде как бы время идет. Что мы сейчас будем вот это произносить? Ну, и я обещал. Мало ли что я на тебе обещал, как это в грубом анекдоте.
Ну, а что касается малого бизнеса и вот этих обещаний заставить платить НДС с выручки от 10 миллионов рублей, правильно ли я понимаю, что под каток, под этот, попадут просто тысячи или десятки тысяч предприятий? Это рынку чем грозит?
Тем, что дробиться будут больше. То есть, значит, все, что касается налогов, ну, потому что мы тоже должны... Мир, понятно, что еще до этого не дорос и дорастать не будет. Вообще так надо было перетрясти налоговую систему всего мира, не только России. Просто увеличится объем дроблений. Все применяют дробление, включая как малый, так и средний бизнес. Просто, условно говоря, кейсы условной Блиновской, ну та-то по глупости это все ляпила. Вот, когда она там у нее заполнялся один горшочек под названием там какой-нибудь ИП Иванов, она тут же ляпила на какого-нибудь там своего там товарища, друга и всех остальных. Другое ИП и начинал лить туда денежку. Ну вот просто-то, поскольку у нас малый бизнес-то не сильно образованный, образовываться не хочет, да и крупный-то, скажем честно, не очень хочется образовываться. Он вот будет применять такие схематозы. Потом их хлопнут, доначислят налоги, ну и все, пойдет. Умрешь и повторится все как в старе.
Но здесь
Так
как-то
что...
умри сегодня ты, а завтра я. Но в смысле, кто придумает первый какую-то схему, тот как это будет стараться выжить, но все равно никто не добежит. Никто не убежит от, как бы, от
Не
налоговой рано или
убежит, потому
поздно.
что прозрачность платежей достаточно, ну, она практически стопроцентная в мире. Заметьте, к стопроцентности по прозрачности стремятся все и расы чиновников и ненавидят их истово частные деньги под названием крипта или ненавидят иные государства под названием ТикТок или там Facebook, где присутствуют иные информационные и финансовые потоки. Никто не хочет, чиновник не хочет терять своего влияния.
А вот Песков говорит, что экономика сохраняет высокие темпы роста. Тоже не будем это комментировать. Минэкономразвитие прогнозирует 1% ВВП при этом и
Это же
слабый
высокий
рубль.
темп роста.
Да-да-да.
Очень высокие темпы роста. Но вообще, если послушать тех же американских чиновников, вот Скотт Бессент, министр финансов, говорил о том, что сейчас происходит противоборство между украинской армией и российской экономикой. Вот в нынешней ситуации, что можно говорить о бюджете с такими военными расходами? Что там вообще может происходить? Уже хроническое состояние совсем болезни?
Да нет, еще ближайшие 2-3 года вполне можно минусоваться. Ну, то есть бюджет будет дефицитный. Значит, бюджет следующего года, по самым, там понятно, что его еще проект там не вынесен, многие статьи закроются и так далее. Но бюджет, скорее всего, будет где-то в районе четверки триллионов дефицитным. А для этого, собственно говоря, и повышаются налоги. Но можно будет еще чуть-чуть, ну, под конец года, как я и говорил ранее, тряханут крупняк, там триллиона на полтора-два, чтобы дефицит подсадить в диапазон до четверки. Вот. Можно чуть-чуть девальвировать рубль по отношению к доллару, там в диапазон 93-97. Так что ну, все приведет в конечном итоге к росту цен. Так что здесь за последние там, 30, там, 25 лет, которые существует современная российская экономика, фундаментально ничего не меняется. Чем прелесть продовольствия, ну вообще инфляции в том, что ее можно продавать. Она хорошо продается, она продается в длинную. Повышаем доходы населения на 1000, девальвируем эти доходы в результате продуктовой инфляции на полторы. И все довольны.
Получается, что будет стараться покрывать дефицит в общем, за счет, не знаю, разных механизмов, госдолг будет расти. Но сейчас в России госдолг, ну, там, не такой большой в
Нет,
процентном
госдолг
отношении.
расти не будет.
А так, объясните.
Вы путаете
Да.
теплое с мягким.
Так, ага.
А Россия ничего не заимствует. То есть Россия будет заимствовать, ну как это, в кавычках, на
На
внутреннем
внутреннем
рынке.
рынке.
Конечно. Ведь в чем прелесть? Россия находится в техническом дефолте, поэтому там какие-то акции, вот у вас тут периодически там обсуждения на международном рынке там использования российских активов. Их никто использовать не будет. Первым, кто на дыбы встанет, это там условно Китай и Бельгия. Потому что у всех, то есть это разрушение концептуально вообще системы международных инвестиций. Поэтому это оставь надежду всяк сюда входящий. Поэтому Россия будет заимствовать на внутреннем рынке. Другое дело, как будут это переваривать компании. То есть если сейчас речь идет о предбанкротном состоянии, скажем так, среднего бизнеса, то на следующий год можно так начать уже поджирать и крупняк. То есть понятно, что это не первая десятка там списка Forbes, даже не первый полтинник, но второй полтинник списка Forbes вполне себе может попасть под раздачу.
Но получается, вот Bloomberg пишут о том, что ЕС намерен до конца года организовать схему по выдаче Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских резервов. Все-таки не стоит этого ждать?
Наивно. Ну, потому что, еще раз, в чем проблематика этого изъятия как класс? Китай зарубается с Тайванем. Китай один из главных держателей активов в каких-то там иностранных бумагах. Ну, Китай что будет делать, если вдруг ни с того ни с сего какой-то мелкий, абсолютно локальный там региональный конфликт приводит к тому, что его активы, я имею в виду России, там передаются Украине. Китай скажет: не-не-не, ребята. И что произойдет со всеми этими международными системами? Они просто начнут схлопываться. Потому что Китай поймет, что и его там под каким-то соусом могут обязать. То же самое Штаты. Проценты периодически выдергивают, но и те, кто начинают хлопать в ладоши, я это говорил прямо с первого дня, что не существует такого механизма. То есть проценты теоретически могут выдернуть, но России потом, когда конфликт окончится, надо четко себе понимать, это евробюрократы прекрасно понимают, что какой бы, кто бы ни был у власти, предъявит на эту сумму иск. И, кстати, скорее всего, его и выиграет. Причина весьма прозаична, потому что спецрежимы и вот эти все, закон обратной силы не имеет. Вы положили деньги, у вас есть доход. Все, у вас на основании этого, какой бы вы можете быть абсолютным мразью и всем остальным, но не существует таких механизмов, которые задним числом могут сказать, что раз вы мразь, вам, соответственно, не положено зарабатывать на активах. Ну нет этого, в договоре этого не было, не было, все. Сорян, то есть если идти по закону, а не по понятиям, вот в европейском суде это отбивается.
Ну и еще Bloomberg тоже пишет, но они делают вывод, точнее, ссылаясь на источники, они пишут о том, что бюджет в России будет сохраняться и на высоком уровне, военные расходы в бюджете будут сохраняться на высоком уровне в течение следующих 3 лет, и это опровергает предположение о том, что Кремль готовится в ближайшее время прекратить войну с Украиной. Можно
Не
ли... Вот,
совсем
да.
так. Не совсем так. Значит, я уже на наших речах, хотя они хоть не столь регулярные, по-моему, уже не должны стать регулярными, потому что это будет проще и вам, и мне. Я уже говорил, что еще когда я написал первые там две книги историко-экономические, значит, когда заканчиваются военные конфликты, приблизительно от 1,5 до 2 лет, вне зависимости, выиграла страна, проиграла она, под лозунгом «Мы победили, нам нужно там восполнять там кровавый враг готовит еще раз нападение», или «Мы проиграли, но кровавый враг готовит отобрать у нас еще там все». Бюджеты всех стран, как правило, стараются, в общем, держать в рамках там, повышения так называемых оборонных расходов. Поэтому это не, напрямую никак не завязано. То, что Bloomberg, конечно, не читал мои книги, слава богу, а делает выводы там про 3 года, ну, дай бог ему здоровья. Но это чистая математика, не потому что там ему нужно что-то читать. Это банальность. Да? Поэтому это не про то, что прекращать, не прекращать. Даже если завтра будет сказано, вот мы просыпаемся в воскресенье на всех лентах информационных, подписано демаркационное соглашение. Все окей, там кто-то открыл шампанское, кто-то там еще. Я как экономист опять начну гундеть, что то есть, ну, вы попили шампанское, ребята, а давайте теперь как это подбивать баланс. И тут-то я буду опять гундеть, что никакого снижения не будет ни в Украине, ни в России.
Давайте к внутренним вещам. Читаю прогноз социально-экономического развития страны. Там написано, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в следующем году вырастут почти на 10%. Верится в эту цифру очень с трудом. Мне кажется, как-то стоит ожидать больше, чем ну, 1,0, ну, 10.
Ну, смотрите, здесь мы можем, конечно, поюродствовать. Дело в том, что это средний рост по больнице, по ЖКХ. Я это как-то цифры приводил, что одна и та же, ну, одна и та же платежка ЖКХ в одном и том же доме без увеличения набора услуг выросла с 450 сейчас, по-моему, 19 тысяч. Ну, вот вам как-то реальные цифры роста цен. Плохо или хорошо? Ну, не знаю, в общем, что все зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Ну, вот возвращаясь все-таки как формой ронда, возвращаюсь к НДС, к этому. Уже довольно-таки, мне кажется, давно я не слышала слов про развитие, что деньги нужны на развитие, поэтому мы увеличиваем налоги, что это какой-то рост, что это и так далее. Почти впрямую называют это, что нужно на нужды силовых структур, ведомств, военные ведомства и так далее. Это, ну, просто же можно назвать, я не знаю, налог на СВО. Вот что-то такое. Не
Ой, мне
НДС.
кажется, скоро и будет так, ну что?
Но
Какой-то
он и
момент.
есть. Ну, все, что вы сейчас обрисовываете, да, это налоги на. Ну, просто другое, насколько это налоги именно конкретно там на СВО. Можно, знаете, и без СВО мы весьма недурно деньги просаживаем налево-направо. Потому что некоторые думают, что ну вот это очень неверный посыл, что вот не будут расходоваться деньги на СВО, и вдруг ни с того, что туалет что построят. Или дороги начнут строиться высокоскоростные, или там, наверное, начнут, не знаю, какие-то высокие технологии применять. Я вам открою тайну, нет, не начнут. Причина очень простая, это разные ведомства. Ну, бюджет и раса чиновников, соответственно, те, кто стоят на распределительной системе под названием СВО, это одни люди. Те, кто стоят на, там, не знаю, на теплых туалетах, это люди другие. Поэтому этот посыл, он абсолютно некорректен, когда говорят, ну вот, там, у вас, там, не знаю, в России там разваливается, там, 25% обладают теплым туалетом. Я говорю, и какая взаимосвязь между этими событиями? Что если будут деньги в бюджете, туалет, что ли, построят? Нет, не построят. Это зависит от совершенно других факторов. Это навыков управления, то есть у управленческой команды, которая умеет доказать, что расходы на теплый туалет, это очень важно. Почему я периодически там говорю о персонале, например, Рамзана Ахматовича Кадырова, как одного из лучших губернаторов? Причина весьма прозаична, потому что он выстроил такую систему, там, по справедливости ее там бессмысленно обсуждать, но из губернаторов он умудряется сделать так, что в Чечню поступает самое большое количество денег. При том, что существует Дагестан, и Дагестан не смог построить на этих же принципах, пусть вот прямо экспортируя эту логику соседней Чечни, выстроить такой же поток денег. Ну или там какие-то другие абсолютно республики. Поэтому тут элемент умения управлять, ну понятно, что это Византия. То есть здесь радоваться и хлопать в ладошки, ах, как это талантливо и что-то это так замечательно, не, потому что здесь же есть следующий вызов. Рамзан Ахматович не вечен, и Владимир Владимирович не вечен. Это означает, что, соответственно, если бы там, я был жителем Чечни, и передо мной задача там, социально-экономического развития, то, в общем, у меня бы были бы планы как-то за горизонтом своей жизни и за горизонтом своей смерти, то это не норма. Когда я рассчитываю, что вот у меня есть там конкретный человек, который, по сути дела, наливает деньги в бюджет. А дальше что я бы задавал бы этот вопрос? А как человек системный, я бы сказал бы, что нет, так делать не надо, потому что нужно выстроить систему, которая не зависит от того, кто стоит у федеральной власти, кто стоит у региональной власти. Но сейчас-то это работает на коротком промежутке. К сожалению, это не потом обвалится.